«Что теперь?» — шепотом спросила я у брата, поднимаясь по ступенькам.
«Последуем злому совету! Погребем в Белорию!» — воодушевленно откликнулся Дар.
«Но...»
«Ринка, на самом деле это охереть, какая ценная идея!»
Брат остановился на середине лестницы, подозрительно глянул на входную дверь и понизил голос.
«Действительно, на кой нам сдалась их полоумная оппозиция? Давай сядем на корабль и вернемся в Камнедержец своим ходом. А там пусть Ковен голову ломает, как запихнуть нас обратно в наши тела. Если они еще там, конечно».
«А где они еще могут быть?»
«Ну, их могло сжечь молнией, в лучшем случае».
«А
в худшем, куда, по-твоему, девались настоящие Тирилла со служанкой?»
Эта мысль не давала мне покоя со вчерашнего дня, только я старательно ее отгоняла. Но теперь, когда брат подтвердил мои опасения...
«И что она, по-твоему, сделает, когда придет в себя в чужом теле?» — продолжал Дар.
«Попытается вернуться домой», — нехотя признала я.
«Во-во! И лучше бы нас в этом доме уже не было!»
За дверью послышался какой-то шум, и мы, осекшись, поспешили наверх. Стражники и доспехи стояли на прежних местах. Палач куда-то исчез. В замковый двор одна за другой въезжали подводы, запряженные валами непривычной темно-рыжей и длиннорогой породы. Валы мычали, подводы скрипели, выбежавшие навстречу слуги перекрикивались, пытаясь как-то упорядочить это безобразие. Молчали только возницы, угрюмо сгорбившиеся на передках. Даже когда вазы остановились, никто из приезжих пальцем не шевельнул, чтобы помочь с разгрузкой. Не было ни приветственных возгласов, ни шуточек, какими обычно обмениваются гости и хозяева. Слуги сноровисто распутывали веревки и растаскивали привезенное по кладовым. Запахло навозом, дымком коптильни, свежей сдобой. По двору проехал Лайен на черном жеребце. Наклонился, цапнул из корзины булку. Разок откусил, выронил и поскакал к воротам. Возница поглядел ему вслед и сплюнул. Сидевший рядом с ним мальчишка дернулся подобрать брошенное, но мужчина удержал его за плечо. Похоже, за все это добро Тирилла не платила.
«Чего ему надо-то?» — озадаченно спросил брат.
Я оглянулась. Палач, выглядывающий из-за угла башни, подавал Дару какие-то знаки. Заметив королевское внимание, мужик смутился и спрятался.
«Может, хочет сообщить что-то важное?» — с надеждой предположила я. «А меня боится».
«Если бы у него хорошие вести были, небось, не боялся бы», — проворчал брат, а у самого уже глаза заблестели от любопытства. «Знаешь, ваше величество, можно мне на минутку отлучиться?»
«Иди», — позволила я. Покосилась на охрану и добавила, «но только на минутку, а то я поручить тебе кое-что хочу». Дар, понимающе ухмыльнулся.
«Не трусь, сестричка, не бросятся же они на тебя, как только я скроюсь из виду».
И размашистой мужской походочкой, от которой у бабы энергично колыхалась спереди и сзади, двинулся к углу. Стражники зачарованно проводили его взглядами.
«Ваше Величество!»
Я вздрогнула и от неожиданности, и от интонации. Материализовавшийся за спиной Висельд словно размышлял вслух, а наше ли оно и насколько величество. И тут на меня накатила злость, как тогда при Виткином женихе. Да гори оно все огнем! Кто дал судьбе право так надо мной издеваться? Я резко развернулась и дрожащим от ярости голосом прошипела: «Тебя что, не учили, как надлежит являться пред королевские очи? Или ты их уже от задницы не отличаешь?» Советник попятился. От неизменно бесстрастного лица повеяло сомнением.
«Простите, ваше величество, я немного не рассчитал точку выхода», — смиренно сказал он.
«Ты?»
— я презрительно фыркнула.
«Совсем за идиотку меня держишь?»
Висельд съежился еще больше до почтительного полупоклона.
«Что вы, ваше величество, как можно? Но вы уже второй день пропускаете утреннее совещание и бумаги...»
«Сам разберись, как будто тебе впервые мою подпись подделывать».
«Клянусь, у меня...»
«А у меня важные дела», — обрубила я.
до которых тебе никаких дел нет. Что, больше заняться нечем, как за мной шпионить? Темницу я от дармоедов уже освободила. Так не проделать ли то же самое с замком?
Ваше Величество!
Оно пшел разгребать свои бумажки.
Кажется, я нашла нужный тон. Советник безропотно сгинул, источая разочарование и даже легкий испуг. Я покосилась на стражу, та, похоже, все это время не дышала, а теперь еще и зажмурилась. Видать, у королевы был обычай срывать гнев, на ком попало. Но тут к нам тяжелой трусцой вернулся запыхавшийся, раскрасневшийся дар, и стражники облегченно выдохнули. «И чего он от тебя хотел?»
«Извращенец какой-то!»
— возмущенно выпалил брат, так яростно вытирая ладонь о передник, словно испачкался в коровьей лепешке.
«Представляешь, он мне лилию подарил!»
Я представила и гнусно захихикала.
«Ты ему хоть спасибо сказа, Ла?»
«Нет! Послала на кхыр и треснула лилией.
Жалко, что это была не роза.
По похабной морде.
А он заулыбался еще шире и заявил, что коней, узников и девчонок норов только красит».
Дар обернулся, вспыхнул и поспешил затесаться между мной и стражником. Палач снова выглядывал из-за угла. На лице у него было написано «обожание». Мы величественно прошествовали обратно к королевским покоям. Окинув меня критическим взором, зачем-то измерив пядью, брат велел раздеваться и куда-то удрал. Вернулся он довольно быстро, с охапкой тряпья такого же мышасто-дерюжьего цвета, как и его платье.
«Вот, выйдешь из замка под видом служанки».
Я брезгливо пощупала жесткую колючую ткань.
«А его никто не хватится?»
«Нет», — уверенно отмахнулся брат. «Я его из грязного белья вытянул». Пояснения были излишни. Мой нос уже сообщил, что в этом наряде очень долго и усердно работали по жаре, разнося помои свиньям.
«Чего гривишься?» — обиделся Дар. «Тело-то все равно не твое. Даже если подхватишь какой-нибудь лишай, лечиться придется ты, Рилли».
«То есть, если я дам бабе за трещину, то ты на меня не рассердишься?» — с надеждой предположила я.
«Конечно, нет!»
— брат услужливо наклонил голову. «Только учти, она может дать сдачи, и я в этом буду совсем не виноват».
Я все-таки влепила ему щелбан и, стараясь не дышать, натянула платье. Оно опустилось ниже щиколоток, скрыв, что башмаки держатся на ногах только благодаря напиханной вокруг них ветоши.
«А с лицом что делать?»
«Шаль повяжи», — посоветовал Дар, встряхивая что-то лохматое и бесформенное.
«В такую жару?
Ну и что?
Может, у тебя уши болят?»
«Ага, и заодно зубы, нос и горло», — проворчала я, закутываясь до самых глаз.
«Кольца сними, балда», — в последнюю секунду спохватился брат. «Сверкаешь, как алмазная жила».
Я поглядела на руки. Точно, на каждом пальце по одному, два, а на левом среднем целых три перстня. Подобраны совершенно безвкусно, как будто рыночная торговка дорвалась до сокровищницы и нацепила все подряд, лишь бы потолще да камни покрупнее. Но у Тириллы даже платья развешаны по цветам, не говоря уж об обуви в тон.
«Дар, мы идиоты! Это надо ж было полдня искать в спальне тайник с артефактами!»
Я предъявила брату веер из пальцев.
«Опа!»
Потрясенный Дар вцепился в них, как ребенок в игрушку.
«Точно! Аж теплые от магии! И ты что, ничего не чувствовала?»
«Нет. Ну, кольца и кольца, я не присматривалась. Если королева в них даже спала, то привыкла к постоянному магическому фону, как к родному. Скорее заметила бы, если б какое-нибудь свалилось.
Давай проверим, как они работают».
«Некогда», — я выдернула руки. «И снимать их тоже не стоит. Может, мы до сих пор живы только благодаря артефактам. К тому же руки у Тириллы слишком ухоженные для прислуги. Одни ногти чего стоят. Давай лучше обмотаю чем-нибудь».
В коридор я вышла с большой опаской, но придворные считали ниже своего достоинства обращать внимание на прислугу, а та, в свою очередь, не решалась приставать с расспросами на виду у господ. К тому же по замку успела разлететься весть о новой королевской фаворитке, и на Дара косились с опаской. Меня рядом с ним почти не замечали. Во дворе нас ждал неприятный сюрприз. Ворота были заперты, рядом несла караул стража.
Не сказать, что очень бдительная и неприступная. Один охранник грыз яблоко, второй лениво крутил мечом, разминая кисть. Но незнакомку с закрытым лицом они точно не пропустят.
«Ах так!»
— азартно прошептал Дар и потянул меня в противоположную сторону двора к повозкам. Их уже разгрузили. Теперь возницы ждали, пока слуги вынесут пустые мешки и бочки.
«Сколько у тебя корзин было? 5 или 6?» —
назойливо допытывался ключник, пытаясь разобраться в пометках на пергаменте.
«А разница?» — горько проворчал возница. «Порядок должен быть. Для тебя же, олуха, стараюсь».
«Старается он». Мужик цыкнул на потянувшегося к моему подолу вала. «Деньги отобрали, зато кошель вернули. Добренькие».
«Королеве иди жалуйся», — огрызнулся ключник, не глядя селянину в глаза. «Я тут человек подневольный».
«Я тоже подневольный, однако пузо такого не отрастил».
«Значит, 5», — обозлился тот и, дав отмашку слуге, перешел к другой подводе.
«Мамка заругает», — робко подал голос сынишка возницы. 6 грузили-то».
«А разница», — еще безнадежнее повторил селянин. «В следующем месяце и 4 не наберем».
«И что тогда будет?» Возница молча потрепал сына по голове.
«Мальчик, хочешь конфетку?»
С ласковой улыбкой отравителя предложил Дар, доставая из кармана передника чудом уцелевший леденец. Ребенок смутился и прижался к отцу.
«Не надо нам ваших угощений», — отрезал тот.
«Почему? Я ж по доброте душевной. Дай, думаю, порадую ребятеночка. Мне-то самой...»
Дар неожиданно скуксился и зарыдал, спрятав лицо в задранном переднике.
«Эй, тетка, ты чего?» — испугался возница. «Случилось что?»
Баба отмахнулась, продолжая подвывать.
«Сынка, возьми у ней конфету», — скорее велел мужик.
Пацан, не будь дурак, тут же сунул леденец за щеку.
«А ты садись, болезная, вот сюда, между нами».
Между не получилось. Когда пышнотелая баба плюхнулась на передок, место там осталось только для ребенка, а потом и ему пришлось спрыгнуть. Дар начал кликушески раскачиваться из стороны в сторону, причитая: «Горе! Ой, горе! Сестренку мою, младшую, королева заколдовала!»
«Как?» — потрясенно охнул селянин.
«Да вот так! Ринка ее ночной горшок уронила, а Терилла, будь она проклята, как щелкнет зубами! И у сеструхи сей же час рыло свиное выросло, а на ногах копыты!» Я не выдержала и хрюкнула. Возница уставился на меня с ужасом и сочувствием, малец с восхищением.
«Но она еще легко отделалась», — мужик ободряюще похлопал Дара по руке. «Говорят, поломойку Терилла вообще без головы оставила, когда пыль в каком-то углу заметила».
«Да, легко. А как же ей нынче жить с таким позором? Из замка ее выгнали, жених бросил, вся прислуга смеется. А вон тот усатый вообще грозится на шашлык пустить за то, что она ему на медне отказала».
Дар качнул подбородком на левого стражника. Тот продолжал тыкать мечом в воздух, зловеще ухмыляясь каким-то мыслям.
«Боимся теперь к воротам подойти, а королева велела, чтоб к ночи духу ее навозного тут не было».
Селянин поглядел и скрипнул зубами.
«А давай мы твою сестру под корзиной спрячем», —
с ухарством человека, которому нечего терять, предложил он.
«А обыскивать не будут?» — недоверчиво шмыгнул носом Дар.
«Зачем? И так все, что могли, выгребли», — пригорюнился мужик. «В пустых подводах они никогда не роются. Сейчас ключник обход закончит и начнут выпускать. Прячься быстрее, покуда никто не смотрит».
Селянин помог мне взобраться на телегу, придерживая под локти. Касаться обмотанных тряпками ладоней он явно побаивался, но желание хоть немного насолить Терилле и ее прихвостням перевешивало. Я скрючилась в 3 погибели, и на меня нахлобучили корзину. Прутья показались мне слишком редкими, но Дар заверил, что снаружи ничего не видно. На дно корзины на всякий случай уселся мальчишка.
«А ты, бабонька, лучше своим ходом выйди», — смущенно предложил возница, — «чтоб внимание к нам не привлекать».
«Хорошо», — легко согласился брат, — «совру, что по королевскому поручению. Пусть только попробуют не выпустить».
Я и не сомневалась в способности брата так задурить стражникам головы, что те молиться начнут, лишь бы дар наконец от них отвязался и убрался во свояси. До сих пор помню, как он воспылал дружбой к предыдущему Виткиному жениху, изловил его в углу гостиной и, надрывно кашляя и почесываясь, начал жаловаться на столичных знахарей, которые мало того, что не могут определить, чем он болен, так еще и с друзьями видеться запрещают. Через 10 минут начал чесаться и жених, а спустя полчаса сгинул навеки. Впрочем, он и Витке не нравился, а на дару 5 серебрушек за этот спектакль заплатила. Телега рывком тронулась, колеса в разнобой заскакали по камням двора. Я уперлась в прутья всем, чем можно, но все равно мотала так, что я чувствовала себя игральной костью в стаканчике. Грохот, скрип, мычание и окрики слились в закладывающий уши гул. Сквозь щелочки я видела только борта телеги да ноги мальчишки. От прутьев сначала вкусно, а потом тошнотворно разило корицей. В жизни ее больше в рот не возьму. Тряска сменилась дребезжанием, от которого у меня заклацали зубы. Хоть ты рукой челюсть придерживай, но, увы, обе заняты. Очевидно, воз въехал на бревенчатый мост через замковый ров. Потом напоследок взбрыкнул и пошел плавно, как утка, которая, наконец, доковыляла до пруда. Под колесами зашуршала укатанная земля.
«Эй, хозяин, не подвезешь?»
«Чего ж не подвезти?» — охотно подыграл возница.
«Садись, тетка!»
Дар полез на телегу, как сказочный медведь на бесхозный теремок. Та аж крякнула, накренившись на правый борт, но сдюжила.
«Посиди там еще немного», — прошипел брат, облокачиваясь на корзину. «Впереди и сзади вазы идут. Надо подождать, пока разъедемся».
«А вам куда надоть?»
«В порт», — поколебавшись, признался Дар.
«Не, разочарованно тряхнул вожжами мужик. «Туда не повезу. Далеко, да и жена волнуется. Сами за 2-3 часов дойдете, я в Белой Роще живу».
«Ага», — согласился брат, наверняка понятия не имея, что это такое и где находится, но по тону мужика делая вывод, что пока мест нам по пути.
«Никак решили уплыть отсюда к коврюжьей матери?»
Возница хохотнул так, словно островитяне не верили в жизнь за пределами острова, считая наших купцов чем-то вроде морских духов, либо вовсе иллюзий.
«А вот возьмем да уплывем», — неуверенно пообещала баба.
«Ох, тетка, не трави душу.
Сам, если б мог, давно семью в Венессу перевез. Бывал я там в молодости. Понравилось. Земля урожайная, народ добрый, хоть и шумный. Да с этими ловцами...
«Или ты это серьезно?» —
насторожился мужик, поворачиваясь к попутчице.
«Нет, у нас в порту брат живет», — поскорее открестился Дар. «Сдам ему сеструху и вернусь».
«Дело», — успокоившись, согласился возница.
«У моря прокормиться проще, рыбы наловить, ракушек насобирать, у приезжих чего на янтарь выменить, а там, глядишь, старый король до Тириллы доберется».
«Призрак?
Ну и что? Лучше уж призрак, чем упыриться. Он, может, и вовсе налоги отменит. На кой ему призраку золото?» — размечтался мужик. «Перепелов не ест, столетних вин не пьет, шубы и побрякушки тоже ни к чему, замок ремонтировать не надо. Призраки они больше по развалинам любят».
«А как же экономика?» — забывшись, возмутился Дар. «В смысле, войско на что содержать? Приюты строить? Дороги мастить?»
«Ну, все равно в половину меньше будет», — не стал спорить возница. «А чем сейчас, так и в 10.
«Экономика, вишь ты! И откуда ты такая умная взялась? Из Белории, что ли?»
Дар промолчал, но вид у него, надо полагать, был растерянный.
«Говор у тебя не нашинский, сразу слыхать, как у Териллы».
Мужик откашлялся и сплюнул за обрешетку, прочистив рот после поганого имени.
«А она разве тоже белорка?» — изумился Дар.
«Ага, старминская школа чародеев прислала. Будто бы королю не этому, а еще его отцу в помощь.
Только он эту змею быстро раскусил. Едва зубы выпускать начала, выгнал. Тогда-то она еще не такой могучей колдуньей была. С новым главным магом связываться побоялась. А как свято место опустело, вернулась. Гадство такое.
Шакарцы действительно говорили более мягко, слегка раскатывая «а». Я представила, как бы отреагировал Висельд, прорежься у коренной шакарки белорский акцент, и вытерла рукавом потный лоб.
«В нашем селе все за короля», — с гордостью заверил возница. «Ждем, не дождемся, когда он королеву прикончит. Главное — выманить старуху из замка, а там он сам ее найдет».
Я снова хрюкнула, на сей раз встревожена. Дар предостерегающе похлопал по корзине.
«А в замке что?» «Тю, там и магов прорва, и заклятия всякие», — пояснил разговорившийся селянин. «Даже призраку не пробраться. А за воротами жить ее проклятому величеству только до захода солнца».
Насчет «не пробраться» мы могли бы поспорить. Хотя, в общем, возница был прав. Ловкость убийцы привела лишь к тому, что призраков стало на одного больше. Надеюсь, Тьен успел до прихода плача. Или этот придурок предпочел метнуть нож в тюремщика, только добавив себе головной и прочие боли?
«Вылезай!» — Дар приподнял корзину.
Я разогнула спину и со стоном выпрямила затекшие ноги. Замок не то чтобы растворился в туманной дали, но его заслонил холм, из-за которого виднелись только шпили. Телега в гордом одиночестве ехала вдоль ивняка, такого высокого и густого, что он вполне мог сойти за лес. В листве чирикали желтые, похожие на трясогузок птахи, ловко скачущие вверх-вниз по лозам. По другую сторону дороги простирался луг, мало чем отличавшийся от белорского. Даже клевер на нем рос такой же, белый, пахучий, но между его купинами, если приглядеться, желтели не одуванчики, а что-то вроде приземистых тюльпанов. И бабочек, сине-зеленых, размером с кленовый лист, у нас точно не водилось. Моя серая, наглухо закутанная фигура разом отбила у возницы охоту болтать, и следующие полчаса мы ехали в полной тишине. Справа то показывалась, то пряталась за холмами и перелесками горная гряда, низкая, без снежных шапок, но растянувшаяся на многие версты.
«Все, доехали», — сообщил мужик, притормаживая в начале спуска в лощину, на дне которой пестрело село.
Две-три дюжины беленьких домиков, яркие цветочные палисадники и мозаика полей.
«Нам вниз, вам вперед!» «Спасибище вам преогромное!» — искренне поблагодарил Дар, спрыгивая и подавая мне руку.
Возница, умиленный такой заботой, нравоучительно заметил сыну.
«Вот как надо с сестрой ладить! А вы с Миткой только ссоритесь да деретесь, разнимать надоело!»
«Так они же обе тети!» — скривился мальчишка.
«Что ты, милый!» — баба слащаво улыбнулась и потрепала его по голове. «Поверь мне, это не имеет никакого значения!»